è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин. Напротив меня Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России». Здравствуйте.
Добрый день.
Тема операции «Паутина», украинский диверсионный удар по самолетам стратегической авиации Российской Федерации в нескольких регионах страны и поражение вообще-то одного из элементов ядерной триады России. Сперва, что произошло? И если вы не против, давайте я назову, что было сказано, написано, а вас попрошу указать, что из этого важно. В том случае, если я упускаю какие-то необходимые вещи, наиболее важные детали, буду рад, если вы на это укажете. Итак, операция «Паутина». Украинское политическое руководство и силовики называют это триумфом, вещью, которая будет в учебниках истории. Сказано, что курировал ее глава государства. Результат, по заявлению украинской стороны, поражение больше трети российской стратегической авиации, больше 40 самолетов. Операцию готовили 1.5 года. Удары были по аэродромам в Мурманской, Рязанской, Ивановской, также Иркутской областях. Неудавшиеся в Амурской были нанесены эти удары оригинальным образом из фур, то есть из грузовиков, которые были оставлены недалеко от аэродромов, прямо из них по целям взлетели FPV-дроны. Российская сторона говорит о поражении лишь нескольких самолетов. Z-общественность возмущена, говорит, как так можно было не защитить стратегическую авиацию, очень дорогие, очень сложные машины, которые тем более после Советского Союза, хорошо, прямо сейчас в Российской Федерации не производятся, а на них только покрышки лежат. Что нужно понимать про произошедшее?
Ну, атака, конечно, было видно, что она нанесла заметный ущерб, и в том числе психологический, я думаю, для российской всей системы. В части количества самолетов сказать сложно. Мы знаем, что какое-то количество бомбардировщиков, конкретно Ту-95МС, были действительно уничтожены, это видно, или поражены, во всяком случае. Ну, я не думаю, что там что-то можно восстановить. Опять же, я бы подождал более четких оценок по поводу 40 самолетов или что-то около того. Как я понимаю, в любом случае, если вот эти оценки на верхнем уровне, они относятся ко всем самолетам, включая стратегическую авиацию, транспортную авиацию и, возможно, даже какие-то самолеты поддержки. То есть в этом смысле сложно сказать, но можно допустить, что ущерб действительно был заметным. Ну, на что можно обратить, наверное, внимание? На то, что не все базы стратегических бомбардировщиков подверглись атаке. То есть, если мы говорим о стратегических бомбардировщиках, о тех, которые считаются таковыми, например, по договору СНВ, то это бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. У них есть две основные базы, на которых они расположены. Это Энгельс в Саратовской области и Украинка на Дальнем Востоке.
Ну, про Амурскую область говорят, что там фура просто загорелась, не вылетели по Энгельсу напротив Саратова, наносились удары до этого украинской авиации, в том числе дальними беспилотниками. Простите, что прервал.
Не-не-не, по Энгельсу мне сложно сказать почему, потому что он, во-первых, ближе, то есть Саратов ближе, чем Украинка. Да, я видел сообщение, что возле Украинки там просто неудачная была попытка, но попытка была. Что существенно, на мой взгляд, или на что можно обратить внимание, это на то, что часть бомбардировщиков стратегических Россия передислоцировала на более отдаленный аэродром, а именно в Оленье, это Оленегорск, это Кольский полуостров, то есть там, понятно, расстояние заметно другое. Ну, как мы видим, в этом случае это не играло большой роли, но, тем не менее, бомбардировщики, те, которые обычно базируются в Энгельсе, они находились в основном там. На мой взгляд, чем еще можно объяснить вот такого рода выбор, если хотите, объектов поражения? Я обратил внимание на то, что бомбардировщики Ту-160, они не были атакованы, то есть были атакованы только Ту-95МС. И были также атакованы базы с бомбардировщиками Ту-22М3, которые в российской системе относятся к дальней авиации, но они в договор по СНВ они не попадают, строго говоря. Поэтому внутри они считаются бомбардировщиками дальней авиации, но по договору они не учитываются. По ним, как я понимаю, тоже нанесены атаки, то есть это белая и, возможно, где-то еще. Какие-то базы, по-моему, не были атакованы. Вот, по-моему, в Шайковке есть база этих бомбардировщиков. Она, может быть, тоже как-то не получилась. Это сложно сказать. То есть, опять же, я могу предположить, что атака была направлена на те бомбардировщики, которые, собственно, принимают участие в атаках по территории Украины. И если я не ошибаюсь, как раз вот Ту-160 в этих атаках участие не принимали. Хотя, как я помню, они участвовали, например, в атаках в Сирии в 2015 году. Наряду с Ту-95МС тоже. То есть, наверное, вот я могу так себе объяснить, в каком-то смысле символическое тоже значение, что атакованы только те бомбардировщики, которые, собственно, непосредственно принимают участие в конфликте. А все-таки стратегические, в смысле каком-то стратегическом бомбардировщике, они остались, так сказать, за рамками вот этой атаки. Потому что, я думаю, все равно все-таки какое-то понимание того, что часть там стратегической ядерной триады и прочее-прочее в том или ином виде все-таки присутствует.
То есть это не вопрос возможностей, это вопрос самоограничений. Мы не будем этого делать, потому что мы выбираем более законную, если можно говорить о более законных военных целях, и потому что есть фактор в виде американцев. С американцами же интересная история. Знали, не знали. Аксиос пишет, что могли не знать.
Я все-таки думаю, что не знали, скорее всего, потому что мне сложно представить, чтобы украинское руководство посчитало бы необходимым заранее предупредить Соединенные Штаты. Опять же, мы не знаем, то есть вот отсутствие атак на Ту-160, это связано с тем, что вот не получилось, или там действительно было принято решение их не трогать, чтобы не создавать какого-то, так сказать, опасного прецедента. Потому что мы помним, в свое время была атака нанесена по одной из РЛС раннего предупреждения, в 24-м, по-моему, году. И тогда было много переживаний, хотя, как мы видели, ничем это не кончилось, но мы не знаем всех, так сказать, закулисных разговоров, и я думаю, что в какой-то момент, наверное, Соединенные Штаты как-то дали понять Украине, что с какими-то объектами надо обходиться осторожно. И, в принципе, я могу себе представить ситуацию, в которой украинское командование тоже решило для себя вот эту линию провести. Тем более, что, как я говорю, если речь идет о атаке именно на те средства, которые участвуют непосредственно в конфликте, которые используются как средство доставки ракет для удара по территории Украины, то эта линия, вот она получилась в каком-то смысле реально существующей.
Про американцев хочется у вас спросить, насколько необходимо для такой операции обладать разведданными, сколько это сложно получаем, потому что, ну, у Украины не секрет, есть довольно свежие, регулярно обновляемые, хорошего качества спутниковые снимки, которые им предоставляются, в том числе коммерческими структурами. Но я перед тем, как нажать кнопку «Запись» перед нашим с вами разговором, пошел, посмотрел в Гугле, прекрасно видны самолеты аэродром «Белый» в Иркутской области. Ощущение, что особой разведки-то и не нужно.
Я бы тоже предположил, что здесь какой-то специальной разведки для такого рода операции не потребовалось, поскольку в итоге все равно наведение осуществлялось операторами, как я понимаю, которые все это видели впрямую. То есть, если я правильно себе представляю, с какими-то ракетами, например, там нужно вводить полетное задание, и там есть определенные свои тонкости, как это вводить, и нужны какие-то, так сказать, шифровальные возможности и прочее, то здесь ничего этого нет. И вот, то есть, вы видите аэродром, он есть, он прилетаете туда, и видите там самолет. Ну, и вот и вся разведка. То есть, я думаю, как-то, может быть, они удостоверились в том, что самолеты реально там стоят, но для этого, опять же, вам не нужно обладать какими-то сверхтехническими возможностями, вы можете просто, чтобы там на холме сидел человек с биноклем и смотрел на эти самолеты.
Да, если вернуться немножко про красные линии, я понимаю, что в последние часы вас про это постоянно спрашивают, но такого рода удар, он может трактоваться как удар, ну, по ядерному оружию, да, вообще-то, и подразумевать ответ тоже с применением ядерного оружия?
Ну, здесь есть несколько моментов. Один момент такой, что да, действительно, если вы посмотрите вот документы, которые обновлялись уже буквально в ноябре, по-моему, прошлого года, в этом документе сказано, что Российская Федерация считает себя вправе применить ядерное оружие в случае там ядерного нападения и прочее, и в случае обычной агрессии, которая ставит под угрозу суверенитет или территориальную целостность государства. А дальше есть список признаков, которые могут об этом как-то свидетельствовать. И там вот нападение с помощью баллистических ракет, отдельно перечислена массированная атака дронов или самолетов. Ну, здесь не было массированной атаки. И в том числе другой момент, на который, как я понимаю, вот, да, многие обратили внимание, вот одним из условий в этом листе сказано, что вот если будут какие-то агрессивные действия, которые поставят под угрозу способность стратегических сил наносить ответный удар, примерно так. То есть, если вот кто-то атакует одну из составных частей вашей стратегической триады, то, казалось бы, вот она угроза ответному удару. На мой взгляд, здесь это, что называется, не проходит ни по одному, ни по другому признаку. То есть, во-первых, понятно, что как бы не воспринимать вот эту атаку, говорить о том, что она каким-то образом поставила под угрозу суверенитета и территориальную целостность Российской Федерации, никто сказать не может, естественно. Что касается угрозы ответному потенциалу стратегических сил, то тоже нельзя, потому что как бы не относиться к стратегическим бомбардировщикам, понятно, что их роль в обеспечении операций стратегических сил, особенно в части обеспечения ответного удара, она на самом деле минимальна, если вообще существует. То есть в советской традиции, я уверен, в российской традиции бомбардировщикам отводилась в лучшем случае вспомогательная роль. И то, я думаю, опять же, в сценариях какого-то удара возмездия, в сценариях ответного удара никакой роли у бомбардировщика просто не было.
А можете это подробнее объяснить? Потому что ядерная триада звучит очень громко, а еще это самый легкий из доступных способов демонстрации силы. Я помню, как в 2007 году это было символом возвращения в большую игру, что самолеты снова стали летать. Были кадры, да, фотографии, летит российский самолет на огромной ледяной высоте, выше облаков сверкает алюминий. При этом конструкция, ну, такая немодная, такой немножко реликт 20 века, потому что потом такие штуки делать перестали. Стали Ту-95, это был 4 мотора с винтами, красная звезда на хвосте. Рядом летел на этой фотографии выглядевший куда более современный реактивный истребитель норвежских ВВС, и были насмешки, такие комментарии типа, ну вы сравните, динозавр и гепард, русские трясут рухлядью. Мне было не смешно уже тогда, если надо, думал я, то вот этот Ту-95 в натовской классификации «Медведь», он может любой город разворотить, обратить его в пар. В чем цель этих самолетов, они для чего, кроме демонстрации мощи, вот такой видимой, фотогеничной?
Ну, во-первых, надо понимать, что вот эта вся стратегическая триада, так называемая, да, причина, по которой она существует, и причина, по которой она вот имеет такое символическое значение, в том, что вот, ну, вот так сложилось в свое время. В свое время это 50-е, 60-е года. То есть там много тому объяснений, ну и в итоге так получилось. В Соединенных Штатах там были свои причины. Соперничество между различными видами войск. В Советском Союзе тоже было не без этого, но по большому счету копировали Соединенные Штаты, копировали их опыт. Но тоже не во всем, потому что, да, и там были созданы межконтинентальные ракеты наземного базирования, и шахные, и вот в Советском Союзе сделали мобильные ракеты, Россия тоже их продолжает поддерживать. Да, есть флот стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами на борту. То есть это вот основа сил сдерживания, то есть основа сил, которые должны обеспечивать ответный удар в случае ядерного нападения, ну или там в случае каких-то там немножко более сложная система, если мы говорим о сдерживании и о попытках управлять какой-то эскалацией и прочим-прочим. Но в целом основа ядерных сил – это баллистические ракеты, либо наземные, либо на подводных лодках. Что касается авиации, то там ситуация такая, что, как вы правильно совершенно заметили, ее роль неоценима, и она наиболее важна именно в том, чтобы вот продемонстрировать мощь, продемонстрировать способность, желание, готовность что-то такое предпринять. И в этом смысле именно таким образом стратегическая авиация в последнее время и используется. То есть Соединенные Штаты летают довольно часто тоже, вот они прилетают, их Б-52, вот они пролетели над Европой сюда, пролетели туда, вот они разместили их здесь, разместили их там. Б-2 бомбардировщики где-то разместили, по-моему, на Диего Гарсия или где-то еще. То есть это вот такой видимый сигнал. И это на самом деле восходит вообще практика такая к 50-м годам, времен Суэцкого кризиса, когда, по-моему, если мне не изменяет память, тоже Соединенные Штаты там какие-то бомбардировщики перебросили в Британию, и вот это тоже было призвано продемонстрировать, что вот что-то такое, так сказать, происходит. И России вот тоже в 2007 году было торжественно заявлено, что вот Россия возобновляет вот эти патрульные полеты стратегической авиации. И они действительно с тех пор периодически со всеми картинками и прочим они происходят. Здесь нужно понимать и четко держать в голове тот факт, что во время всех этих патрульных полетов никакого ядерного оружия на борту этих самолетов нет. То есть они летают исключительно с муляжами или просто даже без всего. И ни в Соединенных Штатах, ни в России. То То есть в Соединенных Штатах в свое время была такая практика летать с ядерными боезарядами. Ничем хорошим это не кончилось. Они потеряли достаточно большое количество. Вот, и были аварии, и были инциденты, которые чуть было не привели к взрыву. Ну, и в итоге, так сказать, они после одной очень тяжелой аварии с выбросом плутония в Гренландии, кстати, они решили, что все-таки это дело прекратить. Но держали их на аэродромах с пристегнутыми, что называется, боезарядами. В Советском Союзе, как я понимаю, вообще никогда не было практики патрулирования с реальными ядерными боезарядами. И у меня на самом деле есть подозрение, у меня нет доказательств, но у меня есть большое подозрение, что вообще советские и российские самолеты осуществляли посадку с ядерным оружием на борту только вот буквально... Мне известен один раз, когда было это испытание, и там что-то не заладилось, и самолету пришлось вернуться на аэродром, и там было очень много переживаний, как же так, вот он будет с ядерной бомбой на борту, вот он будет садиться, но это еще были ранние 50-е годы. Я думаю, что вот не взлетали, не садились. То есть взлетали, конечно, в ходе испытаний, но вот чтобы садились, в моем понимании, такого не было. То есть, вот роли, если мы возвращаемся, говорим о роли какой-то стратегических бомбардировщиков, которые могут играть, ну, вот они могут играть такую роль демонстрации намерений, демонстрации решимости, демонстрации готовности. В принципе, как ступеньки, так сказать, эскалации, можно себе представить ситуацию, в которой, скажем, демонстративно вот будет там загружен ядерный боезаряд на какой-то из этих самолетов, и вот он полетит и будет там летать уже с ядерным оружием на борту. То есть, вот... Опять же, в качестве символического шага это, наверное, возможно, но так никто не делал, и я надеюсь, так никто не будет делать.
Никто, это Российская Федерация, а теоретически это еще могут делать американцы и китайцы, у них тоже есть. С американцами, ну да, самый раскрученный, конечно, бренд, потому что B-52 в виде убойного коктейля тебе подадут почти в любом баре, а еще есть не вот эти классические, да, они у них реактивные, но тоже четырехмоторные, ну, в общем, красивые довольно машины авиации, вообще красивое дело. B-52 есть еще и B-2 стелс, который тоже особенно не летает, потому что если он упадет, он и сам дорогой, и технологии уникальные, и да, как картинка, как бренд есть, как применение, ну, странно.
Ну, да, опять же, я хочу сказать, что здесь тоже надо понимать, что есть очень много символизма, есть очень много инерции, то есть, да, вот я говорю, так сложилось, вот сейчас построили все эти бомбардировщики, поддерживают, ну, как, просто взять и сказать, что давайте мы их все порежем. Ну, вроде как, вот приходят люди, говорят, а нет, они вот могут быть полезными. То есть, вот Россия наверняка говорят, что вот, пожалуйста, вот у нас есть бомбардировщики, вот есть война, вот мы их используем, так сказать. И действительно используются. Соединенные Штаты использовали свои бомбардировщики тоже, включая Б-2, кстати, для поражения каких-то целей, по-моему, на Ближнем Востоке, то ли в Сирии, то ли в Ираке. Вообще есть теория такая, что поскольку они могут летать практически без ограничений по дальности, то вообще, может быть, тогда Соединенные Штаты могут не думать о том, чтобы, так сказать, размещать какие-то базы где-то у кого-то на территориях, а вот своей территории могут достать куда угодно с помощью вот этих самых бомбардировщиков. Но опять же, надо понимать, что это мы говорим о обычных вооружениях. То есть есть какие-то вещи, которые могут делать, какие-то вещи, которые они не могут делать. Но в моем понимании вот эта символическая составляющая, она здесь очень важна именно для бомбардировщиков.
В этой же логике могла она подвести в случае с атакой на российские военные аэродромы, поскольку вы упоминали договор о стратегических наступательных вооружениях, по этому договору ты не можешь прятать самолеты в ангарах. Это могло быть фактором?
Вот как раз я буквально перед тем, как мы связались, я как раз посмотрел, и в договоре ничего такого нет. То есть в договоре нет никаких ограничений на то, чтобы их прятать. Там есть ограничения по использованию средств маскировки, но специально сказано, что эти ограничения не распространяются на то, что называется environmental shelter, то есть на укрытие от дождя и прочее, то есть ангары, грубо говоря. То есть то, что договор требует показать самолет, если вы запрашиваете, вы можете запросить инспекцию, инспекторская группа приедет, и вы ей должны будете показать самолет и показать его номер и прочее, и они убедятся в том, что, так сказать, все там в порядке. А как я понимаю, откуда идет вот эта идея о том, что договор что-то там запрещает, она идет, наверное, от того, что в договоре существует процедура ликвидации разных систем, в том числе бомбардировщиков. И вот если вы заявили о том, что вы бомбардировщик какой-то ликвидируете, то там вы должны его выставить на открытую площадку, что называется, вот, отрезать ему хвост, там, по-моему, даже крылья отрезать, и вот показать, что вот вы все его разобрали. То есть все он в таком виде, чтобы со спутника это можно видеть, и это действительно делалось, и есть очень хорошая фотография такого кладбища в Соединенных Штатах, в Аризоне, там они прямо вот эти 52, они такие все порезанные на кусочки, там лежат аккуратно. В Советском Союзе тоже это делалось, опять же, вы можете инспекторов пригласить, но, по-моему, процедура ликвидации обязывает вас делать это на открытом поле, а в остальных вещах ограничений нет, то есть вы можете вполне держать бомбардировщики в ангарах, и что, кстати, с теми же Б-2 американскими, по-моему, так и делалось, потому что там выяснили они в какой-то момент, что если их под дождем держать, то они вот это вот покрытие, которое им обеспечивает стелс, оно как-то не любит влажности.
В случае с пораженными украинской армией, украинскими диверсантами, вернее, техникой, ее придется тоже куда-то выставить и показать, что вот у нас больше нет такого-то количества штук, или Российская Федерация не обязана это делать?
Это хороший вопрос, на самом деле, поскольку можно ли считать вот это вот повреждение, нанесенное в ходе такой атаки, можно ли считать частью процесса ликвидации бомбардировщика, вот именно с точки зрения юридической процедуры, которая описана в договоре. Я-то думаю, что вполне, в принципе, там, может быть, придется сделать какие-то дополнительные шаги, поскольку, опять же, в договоре прописано довольно определенно, так сказать, что вот вы там должны отрезать там хвостовую часть, должны отрезать, по-моему, крылья. И в этом смысле, если Россия, скажем так, захочет это сделать, да, то они могут произвести вот эти процедуры в дополнение к тому ущербу, который был нанесен. И, в принципе, можно считать, наверное, будет, что эти бомбардировщики выведены из подсчета по договору. Ну, другое дело, что договору осталось уже не так много времени существовать, он закончится в феврале 2026 года, но, в принципе, я думаю, что такого рода действия возможны. То есть, в принципе, я не вижу причин, почему бы так нельзя было сделать.
Понемногу завершая, я не буду спрашивать, почему украинским диверсантам удалась эта их операция «Паутина». «Новый мир», когда ни дальность, Иркутская область могла получиться в Амурской, не помогает ни другие средства защиты. Сравнительно дешевый беспилотник поражает куда более дорогой вид вооружения. Да, самолет очень дорогая штука. Но у меня есть такой несколько смешной вопрос. Я не специалист, не претендую на экспертность, не смейтесь, но когда я читал новости в последние дни, я был очень удивлен, что так можно было. То есть сегодня неядерная держава очень дешево поразила часть средств доставки ядерной державы. Это же не ядерная держава чуть раньше примерно теми же средствами, морскими беспилотниками, вообще-то лишила Россию Черноморского флота. Что-то было поражено, что-то отошло на более безопасные базы. Также снова недорогими беспилотниками. Это самая неядерная держава. Украина, конечно, имеется в виду, пожгла запасы бронетехники на поле боя, которые копились на случай превращения холодной войны в горячую. Ну, хорошо, с оговорками, что это, конечно, только часть запасов. Другая часть осталась в той же Украине. Что мешает примерно теми же методами Украине вывести из строя пусковые шахты, ядерные подлодки-ракетоносцы в Мурманской бухте? Может ли такое случиться не только в России, а, например, в США и Китае?
Здесь, на мой взгляд, есть две стороны, как минимум. Одна – это кто-то из коллег недавно очень хорошо заметил, что на самом деле вот эта асимметрия, о которой вы говорите, она, по большому счету, показывает, скажем так, неадекватность военной машины как таковой. То есть, понимаете, вот да, вы можете строить там бомбардировщики, вы можете строить, так сказать, ракеты и такие, и другие, и подводные лодки, и прочее, прочее. Но все равно в итоге вопрос встает, ну и что вам это дает? На самом деле, по большому счету, я думаю, ответ заключается в том, что вот эта вся военная машина, она на самом деле, по большому счету, бесполезна. И вот, да, если вы сталкиваетесь с каким-то противником, который реально сопротивляется и реально может нанести ущерб, то он найдет способ это сделать, и все эти высокотехнологичные системы, они вам ничем, что называется, не помогут. То есть вот такое общее, что называется, соображение, что в итоге все равно вам придется как-то строить, как-то договариваться и искать какие-то способы решения каких-то проблем невоенные. Потому что единственная, по большому счету, единственная альтернатива – это всех, что называется, или убить, или выселить куда-то, так сказать, на Северный полюс. То есть, ну, понятно, что я надеюсь, что мы все-таки не в той точке развития находимся. И с другой стороны, да, то есть, ну вот да, представим, что вот Украина в данном случае, да, может быть, сможет атаковать какие-то базы подводных лодок, например, или базы баллистических ракет. Ну и что? То есть, что это даст Украине в данном случае? Какого рода преимущество на поле боя? Какого рода стратегическая цель? Как это поможет Украине закончить эту войну на каких-то приемлемых условиях? Может быть, какой-то психологический эффект, конечно, да, есть, и можно на это как-то рассчитывать, но все зависит от способности, в данном случае, российского руководства поглотить вот этот ущерб. То есть мы опять же приходим к тому, что говорить о том, что эта атака не будет иметь никаких последствий, или что она не имеет никаких последствий, или что-то еще, наверное, нельзя, но изменить что-то вот в стратегическом плане я тоже не вижу, каким образом она что-то изменит. Точно так же, как в свое время можно вспомнить, когда было вторжение в Курскую область. Да? То есть тоже была операция, которая, в общем, была заметная и в каком-то смысле смелая и неожиданная, и действительно она как-то повлияла на то, как дальше развивались действия. Но в итоге, опять же, если вы спросите, привела ли та операция к какому-то стратегическому результату? Я думаю, что, в общем, ответ будет, наверное, нет.
Лампочка зажглась из-за начала разговора. Ваша мысль, почему были подобраны самолеты, которые участвуют в операции в отношении Украины? Не потому, что какие-то красные линии, обязательства перед партнерами и прочее, а потому что, если уж атаковать, то должно и на поле боя какое-то влияние быть, да, на это. Нужно исключить средства поражения, которые в твоем отношении применяются. Не дошло до меня сразу. Спасибо огромное за объяснение.
Надеюсь, что что-то стало, может быть, более понятным, хотя ситуация развивается иногда в очень непредвиденных направлениях. Посмотрим.
Это был Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России». Если вы сочли этот выпуск интересным и теперь хотите поблагодарить редакцию, а также поддержать ее работу в дальнейшем, пожалуйста, станьте жертвователем «Медузы». Все подробности есть по ссылке в описании. Принципиальный момент. Не рискуйте помогать «Медузе» из России. Власти РФ объявили наши медиа нежелательной организацией и иностранным агентом. Если вы в России все-таки хотите нам помогать, попросите кого-то из уехавших сделать это за вас. С вами был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.